Хантер Томпсон. Поколение свиней. Марии Кан и Дэвиду Макамберу, двум остальным ножкам нашей трехножки. Отворяй врата, погост, Уильям Йейтс, почетный гость. Бестиховно в твой приют лег Ирландии сосуд. Время, коему претит смелых и невинных вид, краткий положив предел совершенству в мире тел, речь боготворя простит тех лишь, в ком себя же длит. Трус ли, гордый ли, у ног полагает им венок. Время, коим был возвращен Редьярд Киплинг и прощен, и Кладелю все простит, ибо слог боготворит. Уильям Оден из памяти Уильяма Яйца. Перевод Эппеля. Введение. И дам ему звезду утреннюю. Это тоже из Откровения Иоанна Богослова. Я украл оттуда много цитат, мыслей и просто изящных звездных вспышек слова, больше, чем из любого другого источника. Не потому, что я большой знаток Библии, не по причине религиозности, а потому что я люблю дикую мощь языка откровения и чистоту безумия, которая правит им и создает его музыку. Кроме того, я провожу много времени в дороге, беру на прокат пишущие машинки и мучаю факсы в чуждых мне отелях. Я всегда слишком далеко от своей большой домашней библиотеки, слишком далеко, чтобы дотянуться до мудрости, той мудрости, которая, как я иногда внезапно осознаю, душной ночью в Майами или в холодный день благодарения в Миннеаполисе, необходима мне как воздух, но я не могу ждать. 4-5 часов — предел отпущенного мне времени. В эти моменты богатство домашней библиотеки недосягаемо для меня. Походная жизнь накладывает свои ограничения. Нельзя в 3 часа ночи позвонить администратору отеля «Марк Хопкинс» или «Лас-Вегас Хилтон» или «Аризона Балтимор» и попросить собрание сочинений Сэма Колриджа или Стивена Крейна. Хотя в некоторых городах Мария ухитрялась добыть томик Менкина или Марка Твена. И каждый раз через некоторое время Дэвид Макамбер, как фокусник белого кролика, доставал что-нибудь вроде круглого миллиончика Натаниэла Верста из своей шляпы, а может быть, из своей причудливой книжной коллекции в офисе «Экзаменер». Но такое удается нечасто. В дороге даже днем, а особенно после полуночи, почти невозможно быстро найти, скажем, 101-ю страницу «Снежной слепоты» книги Роберта Сабага, посвященную наркоторговле, или заключительный вердикт Марлоу по делу лорда Джима, главного героя одноименного романа Джозефа Конрада, или слова Ричарда Никсона, сказанные Генри Киссинджеру той сумасшедшей июльской ночью 1974 года, когда они стояли на коленях перед портретом Эйба Линкольна в Белом доме. Это займет слишком много времени. Кроме того, если в последние 3 дня вы заказывали в номер Чивос бутылку за бутылкой, служащие отели нервничают, когда вы вдруг требуете что-то такое, о чем они в жизни не слышали. В такие моменты я начинаю слоняться по комнате и рыться в ящиках тумбочек и шкафов, в шатких письменных столах, на которых лежат зеленые записные книжки, предназначенные для путешествующих торговцев. Я ищу Гедеоновскую Библию, я знаю, она где-то здесь, и если мне повезет, это окажется Библия короля Якова с полным текстом Откровения в конце. Если Бог есть, я хочу сказать ему спасибо за этих Гедеонов, кем бы они ни были. Я имел дело с другими вестниками Бога и нашел их совершенно бесполезными. Гедеоны не такие. Они спасали меня каждый раз, когда я слышал недовольное ворчание и обещание вызвать охрану по мою душу, если я не выключу свет и не буду спать, как все нормальные люди. Половину своей жизни я потратил на попытки уйти из журналистики, но все еще барахтаюсь в этом низком ремесле, затягивающем хуже героина, странном, больном мире неудачников и пьяниц. Выберите любой день. Сделайте групповое фото 10 лучших журналистов Америки и вы получите памятник человеческому уродству. Журналистика не то ремесло, которое притягивает людей с лоском. Здесь нет типов в костюмах от Кевина Кляйна, нет ни одного представителя сливок общества. Мы скорее увидим пламенеющий закат солнца на востоке, чем фото человека нашей профессии на обложке журнала People. Пытаться выразить себя на бумаге — гиблое дело. По крайней мере, не пытайся сделать это в один присест. Но если ты журналист, на всем, что ты написал, стоит твое имя черным по белому, а журналистика — твоя работа, хорошая она или плохая. Купил билет, отправляйся в дорогу. Раньше эти слова были для меня забавной присказкой, но потом, к своему ужасу, я осознал, насколько они верны. Неприятная аксиома, которая может преследовать тебя всю жизнь. Как сказал Джо Луис накануне боя с Билли Коном, он может бегать, но не может спрятаться. Когда занимаешься журналистикой или политикой, или, как я, и тем, и другим одновременно, надо помнить еще об одной вещи, уклониться от которой невозможно. Критики будут тебя кусать, когда ты будешь прав, и когда ты ошибешься. Это больно в любом случае, но перенести боль все же легче, когда ты прав. Впрочем, бывают эпохи, одна из них досталась нам, когда даже правда чувствует свою ложность. Что можно сказать о поколении, которое учится тому, что дождь — яд, а секс — смерть? Когда любовь оборачивается гибелью, а прохладный летний ливень на ваших глазах превращает кристально-голубое озеро в черную ядовитую лужу, что остается в вашей жизни, кроме телевизора и непрерывной мастурбации? Это странный мир. Кто-то богатеет, кто-то жрет дерьмо и умирает. Толстяк почувствует, как разрывается его сердце, и назовет это прекрасным. Кто знает. Если вправду есть рай и ад, мы можем с уверенностью утверждать, что ад — это такой сильно перенаселенный феникс. Чистое, хорошо освещенное место, залитое солнцем, полное снотворных и банальностей и быстрых машин, где все кажутся почти счастливыми, кроме тех, кто осознал, что в его сердце что-то не так, кто медленно и ровно движется к окончательному безумию, которое приходит вместе с мыслью, что здесь нет как раз того единственного, что нужно по-настоящему. Утеряно, недоставлено, но тенго, вая кон диос, не имеется, идите с Богом, повзрослей. Довольствуйся малым, бери то, что есть. Гораздо сложнее представить себе рай. Есть вещи, которые даже умник описать не берется. Но я могу догадаться. Или навести справки. Или, может быть, просто взвесить шансы, как игрок, или как дурак, или как ходячий атавизм, маньяк рок-н-ролла, и поставить 8-1 на то, что рай — это такое место, где у самых ворот отделят свиней и, как пойманных вражеских шпионов, покрытых синяками, рубцами и ранами, отправят подальше от рая. Вниз по черному желобу, туда, где каждые 10-16 минут тебя захлестывает отвращение, как волны кипящего асфальта и ядовитой пены, которые сменяются толпами адвокатов и продажных полицейских, размахивающих сводом законов. А сам рай — это место, где никто не смеется, где все лгут, где дни похожи на дохлых животных, которых волокут в могильник, а шлюхи и торчки по ночам скребутся в твои окна. Это место, где налоговые инспекторы складывают кипы судебных повесток у твоих дверей, где вопли обреченных вырываются из воздушной шахты вместе с белыми тараканами и красными червями, наполненными спидом, где гремят взрывы гнилостного газа, где никогда не восходит солнце, и утренние улицы полны проповедников, попрошаек, что заискивают перед бандами жирных молодых парней, которые следуют за проповедниками. Кажется, мы говорили о рае, или пытались о нем поговорить, но каким-то образом вернулись в ад. Может быть, рая нет. Может быть, мое рассуждение — просто бессвязная болтовня. Плод больного воображения ленивого пьяного дикаря, чье сердце переполнено ненавистью. Дикаря, который нашел способ жить там, где дуют настоящие ветра. Поздно ложиться, развлекаться, быть сильным, пить виски и мчаться по пустым улицам, пока в душе не останутся всего две вещи — предчувствие любви и дорога. Рассыпся Локитур, дело говорит само за себя. Давайте хорошенько оттянемся. Хаэсте, райская долина. Субботняя ночь в городе. Я высадил Марию перед тату-салоном незадолго до полуночи. Места для парковки на улице не было, поэтому я отправил ее в салон, а сам припарковался на боковой дорожке перед домом с темными окнами. Почему бы и нет? Прикинем, черная машина, темная боковая дорожка, на улице никого, кроме психованных китайских подростков, а нам необходим сюжет. Слишком долгая и чумовая неделя не располагала к мудрым, спокойным размышлениям. Примерно 166 часов подряд я читал лекции о морали, нравах и политике в дополнение к наркотикам и насилию. Я слишком долго не спал. Когда мы нашли адрес художественного тату-салона в желтых страницах, до его закрытия оставалось всего час. Самое время начать поиски сюжета. Нам повезло. Салон находился в нескольких кварталах от отеля, на углу 3-й и Гири, в пустынном подъезде рядом с профилактикой «Суицида Инкорпорейтед». Фасад здания был целиком покрыт толстыми стальными рифлеными щитами, как в Бейруте. Клиника для самоубийц была закрыта, так что Мария позвонила в тату-салон и через минуту исчезла внутри. Когда я туда зашел, она горестно разглядывала маленькую белую карточку дерматологической клиники Кея и Кона. На карточке было написано «Удаление тату с помощью лазерной хирургии» и «Расценки на услуги по запросу». На другой карточке, которую Марии дал хозяин салона, значилось «Не срывайте с труб! По этой причине я не несу ответственности ни за какие татуировки с того момента, как вы покинете мою мастерскую. Спасибо». Салон принадлежал огромному швейцарцу по имени Марк, руки и плечи которого напоминали о героях комиксов. Ножи, змеи, скорпионы, черепа, куча девизов ангелов ада. «Живи весело, умри красиво, живи, чтобы гоняться, гоняйся, чтобы убить. Мне надо было убить тебя вчера. Лучше увидеть сестру в борделе, чем брата на японском байке». На стенах мастерской висело много других вариантов. От утонченных изображений цветов до чудовищных фресок во все тело типа нанкинской резни или шестиногих горгон, изрыгающих пламя и грызущих черепа своих врагов. Во время Второй мировой войны японцы захватили Нанкин. За несколько месяцев оккупации в Нанкине было убито от 200 до 300 тысяч людей, военнопленных и мирного населения, в том числе женщин и детей. Убийства сопровождались изнасилованиями, пытками и издевательствами. После окончания войны американцы, по всей видимости, заключили с японцами тайное соглашение и практически отказались от преследования военных преступников. «Орлы и пантеры», — сказал Марк, — «по-прежнему популярны. Правда, девушки чаще выбирают цветы и все такое, но парни предпочитают орлов и пантер». Он нервничал, хотел уйти в полночь, но все накрылось. Не лучшее дело в субботу за 2 минуты до полуночи на темных задворках бульвара Гири развлекать двух бродяг с блестящими глазами и непонятными замыслами. «Мы торопимся», — сказал я ему. «Завтра в полдень кончается срок. Сколько времени нужно, чтобы сделать тату этой женщине?» Марк настороженно глянул на меня, потом долго смотрел на Марию. «Где вы хотите сделать тату?» — спросил он. «Не имеет значения», — рявкнул я. «Пусть будет на спине». Я быстро осмотрел стены в поисках подходящего рисунка, но хорошие картинки требовали слишком много времени. Чтобы сделать простенькое тату, надо было всего 2-3 минуты. На сложное у нас бы ушло 8-10 часов. В конце концов я сказал «Как насчет пантеры?» и показал на свирепого черного зверя размером с волейбольный мяч. Рисунок был большой, но несложный, требовавший в основном много черной туши и крови от уколов мерзопакостной иглой. Мария вытянулась на кушетке, и я задрал ей свитер, обнажив лопатки. Несчастный швейцарец долго стерилизовал свою высоковольтную иглу в лотке со спиртом и эфиром, потом игла завыла, как бормашина, и погрузилась в плоть. Тихое воскресное утро на бульваре Гири. Огромная оранжевая вывеска «Склад» — единственное яркое пятно в пределах видимости. За ней видны авеню, темная вереница заполненных туманом котловин, протянувшихся к пляжу. Странные автомобили на дорогах, огромные мотоциклы, пристегнутые цепями к пожарным кранам. Я прочувствовал эти авеню, знаю их, как вены на собственной шее. Могу мчаться на предельной скорости по дороге в направлении кафе «Бич Бой» в таком густом тумане, в каком даже трамваи не рискуют ездить. Я помню ночи в старые добрые времена, когда мы в тесной связке неслись на больших мотоциклах через парк, как шумное стадо диких кабанов. Мы орали и пили виски, и взрывали зиппо наши косяки. Мы мчались в темноте, как крысы, и с нездоровым воодушевлением вписывались в изгибы дороги вокруг озер и полей для пола. Банда крепких ребят, готовых к приключениям на просторе. Теперь все по-другому. Я живу в Маяко, в пентхаузе с панорамным балконом и джакузи. С высоты я разглядываю в большой черный бинокль аллеи и крыши японского квартала. Обслуга приносит мне булочки, а на стоянии припаркован мой новый черный Камаро. Здесь меня знают. Когда мы возвращались в отель, я увидел швейцара в сомнительном черном кимоно, который стоял прямо посредине пост-стрит и беспомощно махал потоку встречного движения. Я утопил педаль газа и сделал рядом с ним вираж, просто чтобы проверить рефлексы. Он с проклятиями отпрыгнул назад, а я вывернул машину на стоянку. Мария быстро забежала в отель, держа в руках сумку из меха выдры, где лежали улики и записи нашего недавнего криминального расследования. «Хорошо повеселились?» — спросил швейцар, открывая мне дверцу машины. «С ума сошел!» — ответил я. «Мне надо было сделать важную работу. Пришлось всю ночь просидеть в тату-салоне. Только так мы могли уложиться в срок». «Что?» — удивился он. — «Вам сделали татуировку?» — «Да нет», — ответил я, — «не мне». И ткнул пальцем в Марию, которая была уже далеко в холле. — «Это у нее теперь есть тату», — сказал я. — «Большая черно-красная пантера между лопаток». Швейцар медленно кивнул, но на его лице ясно читалось напряжение. — «Что вы имеете в виду?» — спросил он. — «Вы заставили несчастную девушку сделать тату? Только чтобы написать статью для газеты?» «Это было правильное решение», — сказал я. «У нас не было выбора. В конце концов, ведь мы профессионалы». 9 декабря 1985 года. Срывание масок на скотном дворе. «Это поколение может увидеть Армагеддон». Рональд Рейган, People, 26 декабря 1985 года. Когда зазвонил телефон, было около 3. Пару секунд я на него смотрел, потом схватил трубку и молча приложил ее к уху. 3 часа ночи для некоторых людей не слишком поздно, но эти люди не относятся к разряду спокойных. Те, кто занимает линии междугородней связи в темные предрассветные часы, принадлежат к особой породе. Когда телефон звонит в 3 часа, не рассчитывай, что твой собеседник окажется человеком размеренного образа жизни и правильно выбранной профессии. На другом конце линии кто-то молча сопел в трубку. — «Говори! — рявкнул я в конце концов. — Чего тебе? — «Привет! — сказал голос. — Ты занят?» Оказалось, звонит из Вашингтона мой приятель, политконсультант. «Силы и самообладание покинули его», — как сказал он. «Ему надо поговорить со мной о чем-нибудь, но только не о политике». «Позвони исповеднику», — сказал я. «Мое дело — политика, и сейчас мне как раз требуются некоторые данные». «Какие?» — спросил мой приятель. «По Сенату?» — он недобро засмеялся. «Не стоит беспокоиться. Выборы погоды не делают. Демократы могут получить контроль, но Рейган все равно имеет право вето. Наша единственная надежда — блокировать его вплоть до 1988 года, а тогда можно будет что-нибудь предпринять. «Остряк», — сказал я.